говорит Радио Свобода. Украина отмечает День сопротивления российской оккупации Крыма.
Главный итог за эти годы – это то, как все-таки аннексия, оккупация разорвала ткань человеческих отношений.
Владимир Карамурза подал в суд на Федеральное бюро расследований США.
Я совсем не могу понять, кого оберегает Федеральное бюро расследований США, отказываясь публиковать результаты анализов моей крови после отравления.
Повлияет ли вспышка коронавируса на российскую экономику? Мнение москвичей и гостей столицы.
Я думаю, что нет.
Почему?
Я думаю, что у нас экономики нет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 февраля днем сопротивления российской оккупации Крыма. 6 лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе произошли столкновения между противниками и сторонниками аннексии Крыма России. 2 человека погибли, несколько получили ранения. Украинская журналистка Наталья Гуменюк все эти 6 лет ездила на полуостров и опубликовала сборник своих материалов о Крыме под названием «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма». Своими историями о жизни после аннексии с ней делились студенты и пенсионеры, гражданские активисты и предприниматели, правозащитники и военные. В эфире радио «Крым Реалии» Наталья Гуменюк рассказала о своей книге и о своем восприятии ситуации в Крыму. Вопросы ей задавала Елена Римовская.
Потерянный и остров. Почему потерянный? Что вы вкладываете в это слово? И почему остров?
Смотрите, наверное, я сперва расшифрую слово «потерянный», потому что в украинском языке есть 2 слова – «загубленный» и «втраченный». На русском, на самом деле, есть «утраченный» и «потерянный». И мне кажется, что есть в этом какая-то там определенный символизм. Мне кажется, из тех там репортажей за 6 лет, и особенно там сейчас, вспоминая события 2014 года, можно было понять, как в этом всем в хаосе аннексии, оккупации, Крым на самом деле потерялся и для Украины, потому что были другие события, начались. Но мне кажется, что потерянный – это тот, который можно найти. А почему я говорю про остров? Потому что там, особенно с каждым годом, приезжая из Киева, я все-таки могу, мне кажется, говорить о определенной изолированности Крыма, ментальной изолированности. Такое ощущение острова, оно всегда есть. Когда ты, несмотря на то, что там есть российская аннексия, ты как будто сам по себе, ты как будто оторван. И это касается очень многих аспектов жизни. Это касается и оторванности от материковой Украины, и от всего мира, на самом деле, который как-то развивается.
Ваша предыдущая книга, она называлась «Майдан Тахрир», и она была посвящена вот событиям арабской весны, которые как начались в 2010 году, так, наверное, еще нельзя сказать, что они закончились. Почему так получилось, что сейчас, в 2020 уже году, ваша книга посвящена Крыму?
Смотрите, я вообще по профессии, по специализации репортер-международник. И до аннексии несколько лет я ездила там в арабские страны, в Ирак, в Египет, в Тунис, и где делала репортажи о том, что происходит с обществом после революции. Это было мне очень близко как раз после 2004 года, до украинского Майдана. И писала вот таких вот людях, да, что происходит с людьми после. Понятное дело, я освещала международные конфликты на Балканах, на Ближнем Востоке, и когда началась война, как украинский журналист, конечно же, мне пришлось, к сожалению, работать в первую очередь у себя дома, да, и там, имея навыки работы в сложных ситуациях. Понятное дело, я там работала сперва на Майдане, потом сразу же поехала в Крым, на Донбасс и продолжала делать. Это очень больно, когда ты в своей стране работаешь словно журналист-международник, и, конечно же, не сразу оказалось, что из материалов, да, есть книжка, но все-таки вот в последний уже год, когда я над ней работала, стало понятно, что какая-то трансформация уже произошла.
Но это тоже в какой-то степени вот работа с обществом после революции.
Да, это работа с обществом после революции, но немножко другое. Это все-таки, мне кажется, вот я как раз могу сказать, что разница между революцией и войной есть. Война – это все-таки потерянные жизни людей, и в этом случае мы говорим тоже о политзаключенных, это намного жестче. Мне кажется, что война в нашем случае – это скорее такая контрреволюция. Мне кажется, что главный итог за эти годы – это то, как все-таки аннексия, оккупация разорвала ткань человеческих отношений. Помимо всех других историй, потому что я говорю не только с семьями политзаключенных, а со всеми, у кого родственники по разные стороны оказались. Людей, которые потеряли бизнес, людей, которые надеялись на что-то, на которых просто сломалось сломалась жизнь. Но я все-таки говорю о том, что и Крым во многом, мне кажется, он из от какой-то части одной страны Украины все-таки превратился действительно в эту серую зону, которой являются, например, Приднестровье, Абхазия или Южная Осетия, когда, несмотря на то, что он аннексирован Россией, там все равно остается вот это ощущение какой-то полузаконности, полулегальности, какой-то разворот не в Советский Союз, как будто люди какие-то хотели, ну, часть людей, да, а вот в какие-то лихие 90-е, да, в котором ты все равно оторван во многом от мира. Для украинцев, мне тоже кажется, очень важно, что просто там во время Майдана, во время аннексии, как раз Украина оказалась в таком слабом положении, что вообще-то обществу было не до Крыма. И притом было не до Крыма весь 14-й год, не только в эти дни. Это было там очень шокирующе. И, в принципе, мне кажется, и сейчас украинское общество находит себя снова, свои отношения с разными регионами, потому что, ну, многие кто-то говорят, что-то там не доделали на Донбассе, не досмотрели где-то в Крыму. На самом деле, как бы, вот эта коррупционная составляющая такого поставторитарного государства, ну, все одинаково регионы на самом деле как-то были где-то недолюблены. Каждый может об этом как бы жаловаться, и поэтому вот этот вопрос, как относиться вообще к своей стране, чтобы человек чувствовал себя там достойным гражданином, вот это этот урок, который нужно вынести, и мне все равно кажется, что в нынешней повестке очень не хватает вот этой гуманитарной человеческой истории, она очень геополитична. Но, понятное дело, геополитика точно тоже должна как бы не забываться.
Да. Ну, вот то, о чем вы говорите, вот какое-то такое возмущение или даже недолюбленность, да, оно ведь на самом деле там просматривается в разных историях. Это касается и тех людей, которые были настроены за Россию, если читать вот эти первые истории, то есть 14-й год. И это касается тех людей, которые были настроены проукраински, они тоже говорили о том, что Украина вот вроде как о них забыла. Это вот тот момент, который вы говорите, когда это ощущение, ты вроде как полуостров, но на самом деле ощущаешь себя островом.
С одной стороны, да, это тоже есть, но мне кажется, что нельзя все время как бы об вот этой какой-то травме, кого-то недолюбили, все время говорить. Я приведу совершенно другой пример. Я работала на выборах Дональда Трампа в Америке, когда там какие-то, не знаю, рабочие рассказывали, что их правительство недолюбило. Вот тех они любят больше, вот тех они любят меньше. То есть есть вот это ощущение человеческой там недолюбленности человека своим государством, властью, кем угодно. На нем играют политики. Мне кажется, очень многие украинцы здесь тоже в Киеве не понимали, что когда я там приезжала после, ну, во времена аннексии в Крым, и очень многие рассказывали, что смотрите, в России нет коррупции, а в Украине есть коррупция, и поэтому мы к России хотим присоединиться, потому что российский режим не коррумпированный. Ты понимаешь, что это какая-то там, ну, абсурдная вещь. Ну, то есть есть вот эта сломанная логика. Но, с другой стороны, мне все равно кажется, что вот это нельзя нивелировать и забывать. Но, конечно же, вот эта недолюбленность не оправдывает факта присутствия военных и там силового способа захвата полуострова. Я, например, никогда не собираюсь оспаривать, что там российское государство непропорционально много денег дает в Крым больше, чем, например, на другие российские регионы. Это факт. Ну, то есть там, да, действительно, когда ты там едешь из Симферополя до Керчи, ты видишь, что там вся дорога строится. И это социальная история.
Жизнь человека, она состоит не только из того, что у тебя поремонтирован лифт или ровная дорога, по которой ты едешь на машине.
Ну, тут вопрос в том, что могла ли она быть поремонтирована в демократической Украине? Наверное, да. Это второй вопрос, да. На самом деле, я как раз в книге не делаю выводов, как имеется в виду, вот много там выводов, а вот нужно вот так, а вот нужно вот сделать то, это правильно и неправильно. Но мне кажется, что один выводы я себе позволила сделать. Все равно там, конечно же, будут люди, которые говорят о стабильности. Там у кого-то жизнь стала лучше, например, там у чиновников, или там у российских чиновников, или в те бюджетные сферы, где деньги появились. Но в это же время, да, например, там у некоторых людей, которые занимались бизнесом, их бизнес оказался сломан, да, или там та же история, которую там я рассказываю о тех там пациентах заместительной терапии, у которых многие погибли из-за запрета этой практики. И вот этот вопрос моральный на самом деле, можно ли, да, хотя очень как бы в аннексии, в оккупации очень сложно, как вы понимаете, я думаю, вы много говорите об этом в своих эфирах, там, мерить соцопросами, какое на самом деле общественное мнение. Но даже вот этот разговор о какой-то там стабильности или экономическом благе определенной части населения, там, является ли это оправданием реальных страданий определенного количества людей. Потому что все-таки как бы нормальное общество или там демократическое общество — это общество, в котором и меньшинство себя чувствует в безопасности.
Говорила украинская журналистка Наталья Гуменюк, автор книги «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма». Вопросы ей задавала корреспондент радио «Крым Реалии» Елена Римовская. Вы слушаете «Радио Свобода». Российский политик Владимир Карамурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя рассекретить результаты анализов, взятых после его отравления несколько лет назад. О своем иске Карамурза, считающий, что его пытались убить за оппозиционную деятельность в России, рассказал в интервью «Радио Свобода».
Они, в принципе, не обязаны были ничего делать. Я не являюсь американским гражданином, у них нет как бы обязательства, что бы то ни было делать в отношении меня. Но некоторые члены Конгресса, включая покойного сенатора Джона Маккейна, обратились к руководству ФБР с просьбой провести эти тесты, потому что дело резонансное, дело публичное. У них тоже никаких сомнений нет в том, что это было покушение на убийство, связанное с моей политической деятельностью оба раза. Вот. И, соответственно говоря, в феврале 2017 года ФБР получила эти образцы крови для анализов. Насколько мы понимаем, провели анализ, видимо, получили какие-то результаты и засекретили их. Сначала они отказались выдать эти результаты мне самому, затем они отказались выдать эти результаты по запросам нескольких сенаторов и конгрессменов, затем они отказались отвечать на официальный запрос, который я подал в рамках американского закона о свободе информации. Ну и последней возможной инстанцией в данном случае остается суд. Я, к большому сожалению, не удивлен тем, что российский следственный комитет после уже двух покушений на убийство в отношении меня даже формально не ответил нам по поводу возбуждения или невозбуждения уголовного дела. Но я вот совсем не могу понять, что или кого оберегает, защищает Федеральное бюро расследований США, отказываясь публиковать результаты анализов моей крови после отравления. Я могу сказать одно. Вот как раз когда вся эта история разворачивалась, то есть, соответственно, в феврале 2017-го меня отравили второй раз, тогда же в феврале моя жена передала образцы крови на анализ в лабораторию ФБР, и в течение последующих нескольких месяцев как бы нам давали понять, что скоро будут результаты, скоро они поступят. А потом, зимой как раз, вот 17-18 годов, был такой не очень понятный, довольно странный и глубоко засекреченный визит руководителей трех российских спецслужб, ФСБ, СВР и ГРУ, в Вашингтон. О чем они там говорили с руководством американских спецслужб, неизвестно. Если вы посмотрите сообщения в СМИ, то они очень лаконичные, короткие, просто сообщаются о факте визита. Кстати, если не ошибаюсь, для того, чтобы двое из этих трех вообще смогли приехать, пришлось временно приостановить действие санкций, поскольку они под американскими санкциями находятся. Это было, если память не изменяет, в январе 2018 года. И вот как раз где-то примерно с того времени ФБР начало активно тормозить вот всю эту тему с результатами моих анализов. Там был Бортников, там был Нарышкин и там был Коробков, ныне покойный. Вот, то есть, соответственно, ФСБ, СВР и ГРУ. Вот, и я вообще не конспиролог по натуре, я не верю обычно в теории заговора. Все, как правило, имеет достаточно простое объяснение. Разумеется, мне неизвестно о том, поднималась ли вообще тема моего отравления встречи, не поднималась, я ничего об этом не знаю. Единственное, что мы знаем, это, как бы, что называется, хронологию, да? Ну и, возможно, мы узнаем что-то, когда будут опубликованы эти материалы. Посмотрим.
Говорил российский оппозиционный политик Владимир Карамурза. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Коротко вернемся к главной теме последних недель – вспышки коронавируса, серьезно влияющей на мировую экономику. Мы уже рассказывали, что только за 24 февраля в результате падения курсов акций, по оценкам агентства Bloomberg, 100 богатейших людей планеты потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов. А повлияет ли коронавирус на российскую экономику? Такой вопрос прохожим задавала Елена Поляковская.
Я думаю, обязательно повлияет. Она уже влияет на мировые рынки. Сегодня упали многие, вчера, мировые акции компаний крупных. Поэтому если вирус дойдет до нашей страны, если здесь у нас будет большая эпидемия, конечно, это очевидные вещи. Будут закрываться фабрики временно, люди будут бояться выходить из дома, будет дефицит продуктов и куча всяких неприятностей, которых пока можно только фантазировать, но, надеюсь, которые не произойдут.
Я думаю, если повлияет, то не очень. У нас все-таки здравоохранение на должном уровне. А потом, мне кажется, что все это как бы раздуто, ну, больше, чем есть на самом деле.
Может быть, это самое, потому что все посылки из Китая у нас идут.
Ну, я думаю, на всех немножко повлияет. Ну, как обычно, люди побоятся и перестанут. Ну, люди, например, не станут ездить Ну, на туристический бизнес однозначно повлияет. Соответственно, на авиакомпании повлияют, я так полагаю. Аптеки хорошо поднимутся. Ну, соответственно, какой-то еще там бизнес на аптечно-фармацевтический поднимется. Я думаю, что так. А так больше ужаса, наверное.
Да, может быть, что-то такое повлияет. Потом сейчас же, по-моему, железнодорожные сообщения, да, перекрыли? Может быть, и повлияет, действительно.
Ну, мне кажется, уже влияет.
Каким образом?
Ну, я так понимаю, связи с Китаем хуже стали. А там же большой поток товаров, доставка, Алиэкспресс, все дела.
Никаким образом. Ну, во-первых, мне кажется, потому что все-таки это, наверное, больше китайская тема, наверное. Вот. Естественно, так сказать, товарооборот упадет, товарообмен уменьшится на какое-то время. Но я думаю, что для Китая это, наверное, выгодно, а для России ну, не будет носить столь значимого какого-то эффекта, который может повлечь за собой какие-то серьезные последствия.
Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, я думаю, что у нас экономики нет.
Так, москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, повлияет ли коронавирус на российскую экономику. Вы слушаете «Радио Свобода». В Литве продолжается скандал, вспыхнувший после сообщения о том, что личный самолет близкого друга Владимира Путина, бизнесмена Евгения Пригожина, проходил обслуживание в аэропорту Вильнюса. Повар Путина, как часто называют Пригожина, находится под санкциями ЕС в связи с действиями России на Украине. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Андреева.
Личный борт Евгения Пригожина «Хокер-800» был замечен агентством «Scanpix» в аэропорту Вильнюса 8 февраля. Частный самолет, зарегистрированный на Каймановых островах, с 2017 года совершал регулярные полеты на Ближний Восток, в Центральноафриканскую республику, Египет, Ливию, Сирию, Судан и страны Европы, Испанию, Грецию, Эстонию и Россию. Изначально была информация, что самолет совершил в Вильнюсе вынужденную посадку, поскольку требовал ремонта. Но в итоге компании по обслуживанию стали отрицать, что проводили с самолетом какие-то действия. Сам Пригожин и конкретно этот самолет находятся под американскими санкциями. И в Литве эта стоянка вызвала большой скандал. Политики литовского Сейма подали запрос премьер-министру с требованием ввести против Пригожина национальные персональные санкции. Против Пригожина и агентства интернет-исследований, более известного как «Фабрика троллей», Министерство финансов США ввело санкции за попытку вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Пригожина также связывают с так называемой группой ЧВК «Вагнера».
Одна из компаний – это Avia Solution Group, которая публично заявила, что к ним обращались по поводу ремонта этого, но они посмотрели, что этот самолет под санкциями и как бы не взялись его ремонтировать. В этом случае возникает вопрос, что этот самолет делал 2 недели здесь.
Хотя технически прибытие самолета Пригожина в Вильнюс не нарушило литовского законодательства, ситуация вызвала большой общественный резонанс. Группа депутатов литовского парламента потребовала внести Пригожина в черный список и запретить въезд в Литву, а его самолет арестовать. Политические оппоненты считают, что никаких нарушений тут нет.
Надо на все смотреть разумно, не перешагнуть черту, которые соблюдают европейские все законы и законодательства и решения, там, которые есть, но не надо сделать из всех врагов.
Литовские журналисты указывают, что самолет Пригожина мог прилететь в Вильнюсский аэропорт, чтобы пройти техническое обслуживание. Им могли заниматься компании литовского холдинга Avio Solutions Group. Это большой международный холдинг, один из лидеров по техническому обслуживанию самолетов. Компания и ее дочерние предприятия занимаются ремонтом самолетов, подготовкой персонала, поставками и заправкой топлива, чартерными перевозками, а еще развитием аэропортов.
В 2019 году глава правления Avio Solutions Group Гедиминас Ажимялис вошел в тройку богатейших бизнесменов Литвы. Еще в 2018 году возникли подозрения, что Avio Solutions может быть связано с Министерством обороны России, при том, что у компании были контракты на поставку топлива и на другие услуги Министерства обороны Литвы. Началась проверка о том, не угрожает ли эта компания интересам национальной безопасности Литвы.
У Avio Solutions есть как техническая база для ремонтов самолетов Hawker 800, так и сертификат для эксплуатации самолетов, зарегистрированных как борт Пригожина на Каймановых островах. Но в Avio Solutions факт обслуживания джета повара Путина отрицают.
Нет, мы отказались.
Но вам был запрос?
Ну, запрос был, но у нас есть процедуры, то есть они заполнили все формы, те, которые нужны, пробили по базам данных.
Из наших компаний ни одна с этим самолетом не связана, не обслуживала, и никаких услуг мы им как-то не давали.
В Aviasolutions говорят, что они не единственные, кто может обслуживать такие самолеты. Но у других компаний по техническому обслуживанию воздушных судов в Литве нет необходимых разрешений для эксплуатации самолетов Hawker 800B, как у Евгения Пригожина. Это подтвердил представитель администрации гражданской авиации Литвы Видмантас Плета.
Было публично сказано, что им не позволяют расширяться в аэропортах литовских из-за того, что эта компания из-за своих связей представляет угрозу национальной безопасности. А известно, что эта компания строила 4-й аэропорт в Москве, то есть работала с господином Чемезовым, ну, не лично с Чемезовым, а с его структурами. А Чемезов – это Ростек, это оборонная промышленность России.
Департамент государственной безопасности Литвы назвал Aviasolutions ненадежной компанией, сотрудничество с которой не отвечает интересам национальной безопасности. Дочерняя компания Aviasolutions Хелисота в 2016 году выиграла конкурс на обслуживание вертолетов военно-воздушных сил Литвы. Но одним из поставщиков услуг оказался Уральский завод гражданской авиации. Контракт был расторгнут, а командующий ВВС Литвы Аудронис Новицкас был отправлен в отставку. В 2018 году в аэропорту Вильнюса уже обслуживали частный самолет Евгения Пригожина. По официальной информации, тогда джет тоже приземлился в Литве из-за технических неполадок и требовал ремонта. Самолет чинила дочерняя компания Aviasolutions Jet MC. 19 февраля в парламенте Литвы прошло заседание комиссии по национальной безопасности. На нем Евгения Пригожина и его имущество было предложено внести в общий черный список Евросоюза.
Из Вильнюса передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Андреева. Эксперты в Грузии оценивают политическое будущее бывшего министра внутренних дел Вано Мирабишвили, вышедшего недавно из тюрьмы после почти 7-летнего тюремного заключения, к которому он был приговорен по обвинению в тяжких преступлениях. Мирабишвили, считавшийся правой рукой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, до сих пор пользуется большим авторитетом в силовых структурах. С его именем связано искоренение коррупции в МВД Грузии. Репортаж из Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Выйдя из тюрьмы, бывший министр внутренних дел Вано Мирабишвили, короткое время занимавший также пост премьер-министра, заявил в прямом эфире нескольких телеканалов, что осенью после, цитата, «свержения власти» все политзаключенные выйдут на свободу. Политзаключенными он считает бывших чиновников времен президента Михаила Саакашвили, отбывающих наказание в той же тюрьме на Матросово. Мирабишвили отсидел там 6 лет и 9 месяцев за насильственное преступление. Суд признал бывшего министра виновным в организации избиения бойцами части специального назначения МВД бизнесмена и депутата Валерия Гелашвили за то, что тот в интервью газете «Резонанси» оскорбил жену президента, первую леди Грузии Сандру Руловс. В частности, сказал, что та, цитата, «сбежала от мужа». «И что это за президент, от которого сбежала жена?» – саркастически спросил респондент. И через несколько дней автоматчики в масках избили его чуть ли не до смерти. Гелашвили, как бывшего спортсмена, спасло лишь отменное здоровье. А после смены власти суд счел доказанным, что приказ спецназовцам отдавал именно министр внутренних дел по поручению Саакашвили. Впрочем, сам Вано Мирабишвили это обвинение категорически отрицает. Кроме того, экс-глава МВД был признан виновным в рейдерских захватах чужой собственности в пользу государства, фальсификации доказательств по нашумевшему делу о похищении полицейскими молодого человека Сандру Гергулиани, позднее обнаруженного мертвым, а также подкупе избирателей. Но тюремный срок по делу об оскорблении Сандры Руловс поглотил все другие, и Мирабишвили, наконец, вышел на свободу. У тюремных ворот его встречались сотни журналистов, ведь Вано Мирабишвили некогда называли «малютой с куратовым режимом». Бывший начальник госканцелярии Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что согласен с такой оценкой, но с оговоркой.
Вы знаете, согласен с той оговоркой, что уж очень провинциальный был наш Малюта по нашим, так сказать, соответственным масштабам. Но, безусловно, был, и политической фигурой он на самом деле не был. А вот шефом такой преступной тайной полиции, который действительно отличился организаторским талантом, создал на показ
профессор Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе считает, что несмотря на неоднозначность фигуры Мерабишвили, его бывшим соратником по революции РОС 2003 года, будет трудно отказать ему в поддержке, поскольку он олицетворяет не только темные стороны правления революционеров, но и бесспорно успешную реформу полиции и полное искоренение коррупции и силовых структур.
Думаю, что отказать ему будет не так просто. Вопрос в том, насколько приемлемы будут его условия для, и насколько приемлемы будут условия для Мерабишвили, если он собирается вступить или в ту, или в эту партию.
Но обладает ли сегодня Вано Мерабишвили достаточным ресурсом для успешного участия в политике? Тем более, что его бывший патрон Михаил Саакашвили посоветовал ему больше не заниматься политикой, а попутешествовать по миру, который очень изменился за эти годы. Например, вышло несколько новых мобильных телефонов iPhone. Это была цитата из заявления Саакашвили. Бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе однозначно ответил на вопрос «Радио Свобода», хватит ли у экс-главы МВД политического ресурса для успеха в современной грузинской политике.
По-моему, нет, потому что вообще-то он не публичный политик. Без харизмы, без социальной поддержки, без партии, потому что еще не ясна его политическая поддержка какая политическая. На кого он будет опираться? Потому что вот лидирующие позиции все уже заняты в национальном движении. Да, он, конечно, пользуется определенной поддержкой в силовых структурах, но эта поддержка сможет быть реализована только неконституционным путем.
Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили, конечно, не могла оставить без комментария заявление бывшего министра о свержении власти. Общее мнение и отношение выразил министр обороны Иракли Гарибашвили, сказав, что Вано Мерабишвили, цитата, «уже сам свергнут», а значит, не представляет никакой угрозы. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 февраля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.